Сердечно приветствую вас, дорогая Церковь, Божьей любовью Господа нашего Иисуса Христа. Прочитаем книгу апостола Павла, послание, первое послание к Коринфянам, 15 глава, несколько выборочных стихов мы прочитаем из этой главы, 1, 2 и 3 стихи. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». С 12 стиха. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то, как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Притом мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если то есть мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли. И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. 33 стиха. «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы. Отрезвитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога». И 55 стих. «Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Аминь». Братья и сестры, у апостола Павла, как у верного служителя Божьего, который с большой тревогой, с большой заботой относился к тем, с кем он общался, и особенно тем церквам, которым он преподал учение, в которые, как мы прочитали с вами, которые и сам принял, было важное дело – как у служителя было важное дело – напоминать Евангелие Коринфянам. С этого мы и прочитали первый стих, начинается эта глава. «Напоминаю вам». Их духовное состояние, этой церкви, изучающие Слово Божие, Библию, знают об этом подробно, пришло в полное духовное расстройство. Отношение этих людей, находящихся в этой церкви, к Евангелию было, скажем так, как бы это помягче сказать, несерьезное. И они не руководствовались Евангелием, но, знаете, они как бы приспосабливали его к себе. И допущение в церкви греха было, к сожалению, результатом их распущенности, которую они, руководствуясь некими своими плоскими рассуждениями, называли простым словом – свободой. И они гордились этой, скажем так, злокачественной свободой. И, к сожалению, апостол Павел поспешил туда, увидел очень опасное состояние этих людей и понял – нужно что-то делать. Нужно напомнить им Евангелие. И знаете, сегодня пестрят новостями случаи, события, которые происходят, пока мы говорим на Западе, которые настолько вопиюще опасны стали в среде христианства, что мне захотелось самому также об этом поразмышлять чуть больше, потому что, знаете, мы живем в это время. Мы жители того времени, куда поместил нас Господь. И я думаю, что напоминание этого Евангелия так же важно и сегодня, как это было и тогда, когда апостол Павел спешил в этой церкви и видел, что угрожает этим церквам. Такое положение отразилось прежде всего, положение в тех церквях, на устройстве этой церкви, на порядках, которые, новые порядки, которые установили эти люди в своих церквах. И, знаете, этот порядок апостол Павел больше увидел как беспорядок. Они чуть не осветили эти порядки, принимали их как должное, и других видели странными людьми, что они не поступают, как они сами. И вот дело в Коринфской церкви стало доходить до того, что начали расшатываться самые основные устои, основы христианства. И Павел счел себя обязанным по внушению Святого Духа написать им это послание. Это послание, оно очень резкое, конкретное, не оставляет двусмысленности. И Павел напоминал забывшимся коринфянам то Евангелие, которым и мы, живущие в наше время, пользуемся, о котором мы говорим, и я верю, по которому мы должны жить. Так вот, знаете, апостол Павел применил новый какой-то способ, когда им попытался объяснить те истины, в которые он уверовал, которые он принял. И этот способ заключался в таком его личном размышлении. Он им говорит: «Братья и сестры, если одно, то другое будет». Мы с вами об этом прочитали. «Если о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес». И дальше несколько опять этих перечислений. «Если то, то значит и это». Так вот, эти ступеньки дошли до того, когда он размышлял, как они, как эти думали христиане Коринфа, что он говорит: если мы надеемся на Христа только в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. И вот я подумал, поймал себя на этой мысли, что я тоже пользуюсь этой надеждой здесь, в этих сиюминутных благах земных, на Христа, но как же тогда говорить о вечности? Как тогда подумать о том, что нас ожидает? Знаете, это ужасный конец апостола Павла, его размышлений, что если мы надеемся только на Христа в этой жизни, то мы несчастнее всех человеков. Если, как здесь утверждают члены церкви, нет воскресения мертвых, знаете, апостолу Павлу стало сразу понятно, что когда люди так говорят, когда они так размышляют, когда они ясно об этом вслух говорят, то это приводит к страшному пониманию того, что можно отрицать, что Христос воскрес. Можно даже на это не обращать внимания, что Христос однажды воскрес. И вот все это становилось некой почвой, на которую люди встали и думали, что они стоят на каком-то новом учении, что они по-новому мыслят теперь. Апостол Павел испугался этого. Он пишет это послание, которое полно всякой тревоги об этих людях. Он очень переживал, и он понял, что эти люди просто сваливаются в пропасть несчастья, в пропасть неверия, и он захотел просто обезопасить их от этих дальнейших размышлений, от этих дальнейших опасных шагов, куда он видел направлены духовные очи этих людей. Куда они направились, эти люди, которые начали уже даже так размышлять. И вот, чтобы обезопасить себя от такого бедствия, нам с вами нужно покончить даже с самими такими размышлениями, которые возникают и у нас, которые мы начинаем со слова для себя «если». Потому что я думаю, что для нас важнее важного было бы принять библейские истины и жить по ним. Недавно на учебе мы с нашим профессором проводили сравнение христиан, которые живут христианской жизнью, и он добавил нам библейского христианина. Он добавил нам библейское мировоззрение. И очень интересные сравнения возникли. Но знаете, мы изучали Священное Писание, мы приводили разные примеры, которые действительно иногда надо вслух приводить и читать о них. Но, знаете, я полез в справочники и нашел эти примеры в личной жизни людей, которые сегодня явно красноречиво говорят о том, кто является христианин, а кто является библейским христианином. К сожалению, я думаю, такого не случится, это факт. В нашей стране невозможно найти таких исследований, и вряд ли они случатся, эти исследования. Но вот американцы достигли этого. Они создали группу, группа некого Джорджа Барна, который провел исследования в Америке. Опросил очень большое количество христиан, библейских, среди них оказалось только 4, к сожалению, процента. Но даже то, что он понял, он увидел настолько явный контраст в образе жизни этих людей, что это исследование этой исследовательской группы, знаете, оно как черное и белое стало ясным и понятным. Потому что действительно то, что можно здесь найти, то здесь становится ясным, что если Христос пришел на нашу планету как образец для подражания, пишет этот ученый, то как мы должны жить? Только так, чтобы наша цель должна быть единственной, поступать так, как учил Христос. Потому что действительно главная причина, по которой люди сегодня не ведут себя, как учит Христос, это они пытаются подкорректировать свое мышление. Они допускают некие мысли, которые уводят их от того правильного учения, которому учит Христос. Они допускают это для своей жизни. Они думают, что ничего особенного не произошло. И знаете что, на чем он поймал себя? Этим людям кажется, что они стали чуточку умнее. К сожалению, это не так. И мы сейчас об этом прочитаем. Потому что поведение зарождается из нашего отношения к жизни, нашей веры, наших ценностей и наших взглядов, которые человек сегодня волен подкорректировать так, как ему хочется. И вот, несмотря на то, что многие люди имеют личную Библию в Америке и знакомы с ее содержанием, исследование показало, что большинство американцев имеет очень смутное понятие о том, как интегрировать библейское мировоззрение в собственную жизнь сегодня. И поэтому зачастую мы более озабочены выживанием среди хаоса жизни, среди ее суеты, чем изучением и практическим применением библейских истин. Одно из поразительных открытий этого исследования было влияние на людей библейского мировоззрения, на их мышление и на их поведение в обществе. Оказалось, что люди, придерживающиеся библейской точки зрения, радикально, совершенно отличаются в своих взглядах от общепринятых позиций по вопросу моральных принципов. И кроме того, они имеют расходящиеся с большинством религиозные взгляды и выбирают стиль жизни, сильно отличающийся от других людей. И я приведу лишь только статистики, сухие факты, цифры, которые говорят об этом очень ярко. Люди, имеющие библейское мировоззрение в этой стране, в 31 раз меньше склонны к внебрачному или добрачному сожительству. Соотношение 2% к 62%. В 18 раз меньше склонны к пьянству. В 15 раз менее склонны к одобрению однополых браков. В 12 раз менее склонны к сквернословию и богохульству. В 11 раз менее склонны к восприятию прелюбодеяния как морально допустимого поведения. Более того, менее 0,5% людей с библейским мировоззрением объявили просмотр аморальных сайтов допустимым поведением по сравнению к 39% остальных. И совсем малая доля процента людей, имеющих библейское мировоззрение, оправдывают аборты. Наиболее интригующая разница стиля жизни между жизнью этих двух групп христиан проявилась в следующем. Люди с библейской точки зрения, имеют меньшую склонность к азартным играм. Такие люди в 8 раз менее склонны к покупке всяких лотерей, в 17 раз менее склонны играть в казино. Американцы с библейским мировоззрением в 3 раза меньше имеют склонность напиваться до пьяна, чем те, кто придерживается другой идеологии. И кроме того, люди с библейским мировоззрением ответили, что они были в два раза более склонны обсуждать духовные темы с другими людьми, а также поститься на протяжении предыдущего месяца. В то время как каждый восьмой взрослый человек с небиблейским мировоззрением вступил в плотские взаимоотношения с кем-то помимо своего супруга или супруги за прошлый месяц, из 100 опрошенных людей с библейским мировоззрением менее чем один человек вступил в незаконную связь. Эти исследования представляют собой, как я уже сказал, яркий пример того, что отношение к Слову Божьему действительно оказывает решающее значение на формирование практической жизни не человека, обычного человека, а христианина. Это факты статистики. И знаете, кто-то задумается, кто-то скажет странно, я даже не знал об этом. Но апостол Павел увидел на примерах того, что случается в обществе, церкви, испугался этого и скорее предупреждает своих собратьев от опасности. Этот профессор, с кем мы общались, рассказал нам удивительную, страшную, ужасную мысль. Не мысль даже, а закон, который вписывают сегодня в обсуждение и который пытаются принять в этой стране. Пытаются принять такую поправку к закону, что священник, который откажется сочитывать однополые браки, сядет в тюрьму. Знаете, он сказал, этот профессор, я сяду. Я не буду этого делать никогда. Но эти люди, которые стремятся протащить эти поправки, знаете, они входят в церковь. Они добавляют новые мысли. Им кажется, что люди, находящиеся в церкви, устарели в своих пониманиях жизни. Но то, что они говорят, это будет чем-то новым, вдохнет какую-то жизнь, в жизнь даже церкви. И они делают эти всякие непотребства. В церкви Коринфянской были всякие эти непотребства и опасности, и апостол Павел поспешил написать. И сегодня апостол Павел актуален как никогда, потому что мы знаем, то, что мы с вами уже прочитали в 33 стихе, это актуально и сегодня. Худые сообщества не приносят что-то новое, знаете, не удивляют нас новыми взглядами на жизнь. Здесь написано, что они развращают добрые нравы. И кто хранитель этих добрых нравов? Священнослужители, которые стоят на кафедре, хористы, которые поют нам, которые славят Господа, или каждый из нас является хранителем этих добрых нравов, когда мы появляемся среди окружающего нас мира, среди наших семей, среди наших соработников. В 34 стихе он призывает этих, знаете, опьяненных свободой коринфян к исправлению. Он им говорит, отрезвитесь, не грешите, остановитесь, не обманывайтесь. Отрезвитесь как должно. И верующим этой церкви он говорит, к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Знаете, это предупреждение со страниц Священного Писания актуально и сегодня, в наше время. Но, братья и сестры, лишь только 4% в этой стране Америки оказались из среди опрошенных, понимающих или старающихся жить по библейскому мировоззрению. К чему это приводит? Скажите, Библия устарела? Слово Божие может ли как-то стать более ветхим? Слова этой жизни, которые мы, духовной жизни, открываем на страницах Священного Писания, разве могут быть эти слова прошлых веков? И знаете, когда мы видим все это, когда мы слышим, что происходит в этом мире и в Америке несчастной, и в Европе несчастной, как это тихо подкрадывается к нашему дому, к порогу даже церквей, когда сегодня люди вольны, как хотят поступать в церкви, и говорят: «Вы отстаете, слушайте, вы отстаете». Это было в 80-х годах актуально, когда мы старались избегать каких-то встреч с людьми иных конфессий. Сегодня надо все это как-то соединять под одной крышей. Мы можем быть вместе, возникает это слово «экумения». Давайте попробуем вместе. Ну, подумаешь, там что-то по-другому будет. Очень большая опасность, братья и сестры. Очень большая опасность подстерегает такие церкви, которые пробуют что-то принести новое, которые отвечают: «Ну и что? А если мы попробуем? Ну что будет? То что будет?» Апостол Павел говорит, апостол Павел предупреждает. Священное Писание говорит: «Трезвитесь, не согрешайте, держитесь образца здравого учения». В конце этой главы апостол Павел, знаете, хоть он до этого в пух и в прах, можно сказать, разнес то учение, которое было в этой коринфской церкви, он все-таки торжествует. Он все-таки торжествует, подчеркивает радость праздника. Праздника, что те, кто надеется на воскресшего Христа, не будут постыжены. И, знаете, он как бы воспаряет там к неким высотам благодати. Он говорит о том, что те дивные откровения Божии о славе воскресения Христа, которые он возвещает, о славе нашего славного воскресения вместе с Иисусом Христом, все это будет. Все это будет, потому что действительно это факт, когда он этими словами подводит итог. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Благодарение Богу, даровавшего нам победу, кем? Господом нашим, Иисусом Христом. Братья и сестры, знаете, с одной стороны, очень бы хотелось с этой вестью перейти на небо, не возвращаться на эту наполненную всякими тревогами планету Земля. Но, знаете, с другой стороны, очень искренне бы хотелось, чтобы всякое устное и написанное слово изливало бы только лишь ту радость и то довольство, которое мы испытываем, когда читаем это чистое словесное молоко и применяем это в своей собственной жизни. Когда мы получаем те духовные благословения, в которых ни одна душа на этой земле не перестанет никогда нуждаться. Но, знаете, не суждено нам, к сожалению, пока долго наслаждаться и быть спокойными-спокойными на этой земле. Потому что мы знаем, что буквально все евангельские мужи и сам Христос, Сын Божий, переносил всякие страдания, когда эти люди оказывались на одном уровне с живущими рядом людьми, когда они чувствовали всякую тревогу за своих друзей, за своих родных, за своих близких. И поэтому действительно не избежать нам этой участи и этих тягот, которые несет нам земная жизнь. Но, братья и сестры, все-таки к заключению хотелось бы спросить себя и нас, кому это обращение, когда апостол Павел говорит, что несчастнее всех человеков эти люди, которые надеются на Христа только в этой жизни. Кто знает Христа в этой жизни? Мы знаем. Мы, христиане. Мы, члены церкви, знаем о Христе в этой жизни. Но здесь надеющиеся на Христа и странная вещь, несчастнее всех человеков. Какой пример сюда подходит больше всего? Знаете, пример очень простой. Представим себе богатого человека, который ведет нищий образ жизни. Что может быть печальнее такого человека, который богат и опустился до уровня бомжа и влечет жалкое существование? Знаете, действительно, эти слова относятся к верующему человеку, к тому верующему, который, по крайней мере, думает, что он идет за Христом. И вот он более печален всех язычников, более печален и несчастнее всех сынов тьмы, несчастнее утопающего во грехах нечестивца, несчастнее всех, если он надеется на Христа только в этой жизни. Предупреждение, очень строгое предупреждение. Потому что действительно, если у нас с вами хватает только веры лишь для того, чтобы удовлетворить свои маленькие какие-то земные нужды, обращаясь ко Христу, мы похожи на такого несчастного. И сегодня нам надо стать другими. Надо подумать о вечности. Нужно подумать о том, что ожидает нас эта вечность. Как? Я не знаю. Но постараться быть чище, быть благороднее, быть что ли как-то мудрее, счастливее и радостнее. И это будет лишь только тогда, когда каждый из нас возревнует своим сердцем, мыслями о будущей, духовной вечной жизни. О жизни, которая сегодня нам дана как упование на воскресшего Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому не только в каких-то кратковременных земных нуждах нам нужен Христос, но важнее всего, если мы будем уповать на Него, на Христа, дарующего нам жизнь вечную, и то блаженство, блаженство верующих, которое мы будем иметь лишь только в вечности. Поэтому, если мы постоянно будем иметь в виду вечность, если не будем забывать того грядущего суда, который испытает все наше земное хождение, если неустанно будем готовиться к этой встрече с Иисусом Христом, к вечности, то, знаете, вот те земные, даже не побоимся сказать, легкие невзгоды, которые мы встречаем в нашей с вами жизни, будь то за истину или наше здоровье, все это будет спокойно предано какому-то забвению и презрению. Потому что мы понимаем, что все это некое домогательство нашей плоти. Всего этого желает лишь только плоть. А вот сердце, которое наполнено радостью ожиданию вечности, это сердце нужно Христу сегодня от нас. Потому что никто из нас не хочет быть похожим на того бомжа, который имеет миллионы на счету, но влечет за собой такое жалкое существование. Никто, правда? И давайте будем опасаться, чтобы в суетности этой жизни, к сожалению, которой по природе нашей жизни мы имеем склонность, не потерять нам связи с этой истинной жизнью вечности, где ожидает нас Спаситель. Потому что, к сожалению, у христианина появляется, как у людей, старающихся отвлечься немного от Христа, знаете, высыхание веры. Есть у Бальзака такая книга «Шагреневая кожа». Помните? Чуть-чуть мне, пожалуйста. Но вот она ссыхается. Но мне еще чего-то хочется. И вот она ссыхается. И он уже ничего не может сделать, ему опять чего-то хочется, этому человеку. И знаете, когда наша вера употребляется вот для наших хотелок, когда мы чего-то хотим от Христа здесь, в этой земной жизни, то мы похожи на того нищего. Никуда нам не деться в этой похожести. Поэтому, братья и сестры, это относится и к простому христианину, который может веровать в Иисуса Христа, находясь всего лишь только дома, и к члену церкви, который ведет активный христианский образ жизни, и к служителю, который переполнен всякими заботами, который стремится что-то сделать, что-то успевает, что-то не успевает, тем самым перегружает себя каким-то чрезмерным напряжением и забывает о главном, о подготовке собственной души к вечности. Так вот, в заключение мне бы хотелось, чтобы каждый из нас искренно положил, знаете, как говорят, когда люди исполняют какую-то клятву, руку кто-то на Библию, кто-то на сердце. Куда мы приложим свою руку? Давайте подумаем об этом. И скажем не людям, а Богу. Ждем ли мы пришествия Господа нашего Иисуса Христа? Действительно ли каждый из нас сегодня здесь, в стенах молитвенного дома, уповает на ту благодать, которая ожидает нас не здесь, а в вечности? И эти уповающие – это мы с вами, им, Господом помилованные, не по делам нашим, не по заслугам нашим, братья и сестры. Мы хранители этих добрых нравов. Мы предлагаем миру посмотреть на нас, чтобы люди в каждом из нас увидели Христа. Являем ли мы образец таких добрых дел? Один брат недавно в беседе со мной обронил такую фразу. «Я устал приходить в церковь и слушать всякие обличительные проповеди. Устал. Но сколько можно, всякий раз меня пытаются в чем-то обличать?» Я ему напомнил о том, что Священное Писание на то и нам и нужно для обличения, для наставления, для исправления. А чем еще мы можем друг друга исправить, братья и сестры? Чем, скажите? Лишь только словом. Поэтому, братья и сестры, когда наша жизнь склоняется к закату, когда близок этот час, когда мы будем встречать Господа нашего Иисуса Христа в вечности, помним о том, что все решительно все оставим мы, что связано с этой землей. И только вопрос нашего упования на Господа Иисуса Христа будет либо невыразимо радовать нас, либо страшить. В метро, час тому назад, мне вручили буклетик. Я схватил на ходу. Уважаю тех, кто раздает что-то, просто чтобы принести им какую-то радость. На ходу прочитал «Натуральная косметика Мертвого моря». Знаете, братья и сестры, сначала меня испугало слово «Мертвого моря», и вдруг косметика. Какое может быть омоложение чем-то мертвым? Я испугался, но с другой стороны, идя сюда, в дом молитвы, я, знаете, увидел, как еще один пример. Когда люди даже хотят чем-то мертвым себя как-то омолодить, сделать красивее, красивее. Меня все время дети поправляют. Братья и сестры, я хочу, чтобы мы духовно омолодились. Не вот этой рекламой косметики, которую предлагает нам сегодняшний мир. Чем-то новым, что им уже не кажется пугающим, раздражающим их, но чем-то новым. Станьте немножко моложе. Не будьте похожи на каких-то древних христиан, говорит нам этот мир. Братья и сестры, к сожалению, нас хотят омолодить мертвым. Поэтому я хотел бы обратиться к Господу с простой просьбой, чтобы Он даровал нам и помог нам хранить внутри себя то святое упование на Его имя, потому что лишь только оно может принести нам спасение и на земле, и в вечности. Аминь.